вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Тема автодела сегодняшнего нашего эфира. Все вопросы, связанные с ДТП, с страховками, нарушением правил дорожного движения. Звоните, пишите, все для ваших услуг. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир 8-495-7373-94-8. Также есть видеотрансляция в YouTube-канале «Говорит Москва», Макс и Марина. Еще телеграм-канал «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей, там можно присоединиться. И ВКонтакте «Говорит Москва 94-8». Все вам рассказал, заходите, пишите, звоните. Сергей, ну что, какие новости у нас? Что-то поменялось, может, законы какие-то?
Из новостей нужно вот что отметить. Несколько месяцев это обсуждалось, наконец это свершилось. 8 ноября Верховный суд принял постановление пленума за номером 31. Вчера опубликовали его по вопросам, касающимся применения закона об ОСАГО. Потребовались некоторые уточнения, потому что последнее разъяснение было в декабре 2017 года, 5 лет назад, вот, жизнь не стоит на месте, многое меняется, и поэтому Верховный суд издал новое постановление. Там, в принципе, ничего революционного нет, просто некоторые моменты особо оговорены, например, то, что запчасти, которые снимают с автомобиля при ремонте, да, они остаются у страховщика или в сервисе, там некоторые нюансы, связанные с дальнейшим обращением в суд, поскольку в 2017 году не было института финансового омбудсмена, а сейчас он существует, и поэтому перед обращением в суд необходимо сначала обращаться к нему. Ну и многие другие нюансы. Я думаю, что всем, кому это интересно, нужно просто найти документ, посмотреть, потому что он очень объемный, конечно, изложить здесь я его не смогу.
Окей, друзья, если вам это интересно, заходите, ищите документы.
На сайте Верховного суда среди документов прямо он одним из первых обозначен.
414-й спрашивает, значит, он припарковался правильно, машина, а вот прицеп на месте для инвалидов, будет ли штраф?
Штраф вероятен. Почему? Потому что прицеп тоже является транспортным средством. Прицеп стоял на месте для инвалидов, и, соответственно, если пройдет специально обученный сотрудник или проедет автомобиль, сфотографирует данные этого прицепа, я так думаю, что знака «инвалид» на нем не было, поэтому номинальному владельцу прицепа, скорее всего, придет штраф 5000 рублей, если, конечно, данное нарушение будет зафиксировано. Поэтому надо иметь в виду, что при парковке нужно определять, как вы располагаете автомобиль, так, чтобы он не выходил за пределы дозволенного места, потому что здесь не только штраф, возможно, 5000 рублей, но и задержание, то есть эвакуация транспортного средства. Конечно, отдельно прицеп никто отдирать не будет, но если вы поставите машину на место для инвалидов, не оборудовав ее опознавательным знаком, то задержание машины будет совершенно законным в этом случае.
Румата нам сообщает, что друга оштрафовали за отсутствие задних брызговиков. Это вообще нормально?
Это нормально в том случае, если эти брызговики должны быть согласны конструкции автомобиля, потому что на многих автомобилях конструктивно они не предусмотрены, то есть их можно поставить, обратившись в сервис, но здесь необходимо разобраться, с заводом машина шла в этой комплектации с брызговиками или без. Если есть документы о том, что брызговиков быть не должно было изначально, да, но машина была выпущена свободно на обращение, то здесь нет никакого нарушения, и сотрудники ГИБДД не правы.
Угу. А вот еще один такой вопрос, очень большое сообщение. Смысл в том, что человек поехал по навигатору, вот, но навигатор то ли еще не перепрограммировали, то ли не внесли изменения, улица оказалась односторонняя и не в его сторону. Он пишет, что это не в Москве было. Вообще, насколько такие бывают моменты и насколько можно доверять вот навигатору при такой вот ситуации?
Навигатору доверять не стоит, потому что зачастую дорожные знаки, в том числе и временные, меняются очень быстро, а навигатор обновляется через какое-то время. Поэтому, конечно, когда мы двигаемся, и исходя из общих требований безопасности, исходя из логики, необходимо смотреть на знаки, разметку, потому что они быстрее меняются, чем это меняется в навигаторе. Поэтому, если вам навигатор говорит, поверните направо или налево, да, нужно...
Там
посмотреть, знак. Нет ли там знака кирпич, который мог появиться буквально там сегодня ночью или вчера вечером. Поэтому навигатору доверять нужно не всегда, и поговорка «доверяй, но проверяй» здесь абсолютно уместна.
А еще вопрос от слушателя 008, последние цифры его номера. Значит, за выброс мусора из окна существует закон, типа того, что мы в прошлый раз об этом да. говорили, но это должно... Не понимаю, подождите. Это с камер должна быть информация?
Нет.
Или я, это кто должен вообще, откуда?
Возможность фиксации камерами будет действовать только, по-моему, с февраля или марта будущего года, пока эти нормы в силу не вступили, поэтому автоматическая фиксация пока не допускается.
Пишет слушатель, что он выбросил бумагу в окно, и ему пришел штраф. За нарушение, значит, правил дорожного движения, мусор на проезжей
части. В правилах дорожного движения нет ни слова по поводу мусора, это первое. Но это нарушение квалифицируется по статье, по-моему, 8.2 КОАП, это не правило дорожного движения. Второе, данное нарушение камеры не фиксируется. Возможно, просто
камера... Фотографии нет, он говорит.
Фотография должна быть в любом случае, если фиксируется нарушение автоматической камеры, то фотография обязательно прилагается. Поэтому, скорее всего, здесь либо нам чего-то не договаривают, либо все было совсем иначе, потому что камеры пока это фиксировать не научились, а потому сделана такая отсрочка. Эти поправки были летом этого года, а как раз примерно полгода дано для того, чтобы были разработаны алгоритмы, места, где камеры будут стоять, порядок фиксации и так далее, и так далее. Потому что камеру необходимо обучить, чтобы она определяла, что это именно мусор, а не огрызок, например, да?
Или... Но огрызок же тоже мусор.
С одной стороны, пачка сигарет, которая органика, может разлагаться годами, да. Другое дело, в любом случае, это мусор все равно, да. Но нужно понимать, что это мусор, который был выброшен именно из этого автомобиля, а не была поднята бумажка ветром от автомобиля, да, а камера зафиксировала бумажку, которая рядом с автомобилем болтается, и вроде как можно обвинить, что выбросил именно пассажир или владелец этого автомобиля. Поэтому есть некоторый период, за который камеры должны обучить, хотя я сомневаюсь, что корректно это будет работать. Мы помним всю историю со штрафами за непропуск пешехода, где камера тоже не могла толком определить, а заставили ли вы пешехода своими действиями убежать с дороги или нет, и поэтому нареканий было много, и система эта работает кое-как.
Какой штраф-то будет за выброшенный мусор? Там уже?
Да, там, по-моему, то ли 5 тысяч рублей, то ли 10, но это не так много, потому что за это нарушение, совершенное юридическим лицом, там штрафы доходят до 150-300 тысяч рублей, вплоть до конфискации транспортного средства, если это грузовой автомобиль, либо автомобиль с прицепом. Правда, опять же, конфискации по данным фотофиксации не будет, то есть должны вызвать собственника машины, составить протокол, передать дело в суд, и тогда уже суд может за повторное это нарушение вынести постановление о наложении наказания в виде конфискации этого транспортного средства. Но конфискация в отношении частных машин легковых данной статьей не предусмотрена.
Мы все вот в эти выходные наблюдали природное явление в качестве ветра, да, достаточно сильного. И вот один из слушателей говорит о том, что с ним это не произошло, но в случае, если падает дерево, знак, дорожный знак или какие-то другие предметы, которые, ну, никому не принадлежат, кроме как городу. Игра стоит свеч, идти в суд с этим вопросом можно, или это только потраченное время, нервы, и были ли когда-нибудь положительные в сторону потерпевшего судебное решение?
По дереву таких решений очень много, потому что удалять деревья, которые грозят падением, это прямая обязанность управляющей компании. И судебная практика на сей счет есть, и здесь необходимо вызывать полицию, фиксировать падение дерева, подробно фотографировать само дерево, потому что потом, возможно, потребуется некое заключение дендролога, который пояснит, что данное дерево действительно было, допустим, гнилым, подлежало удалению во избежание его внезапного падения. Это как бы одна история. Если падает знак, там, сносит ветром там, помойный бачок или автобусную остановку, здесь немного другая история, потому что здесь причиной является ветер. Хотя, конечно, владелец этого там, знака, помойного бачка или остановки, или кровли с крыши, обязан размещать их так, чтобы они не падали и не были сдуты ветром и не причиняли ущерба. И тогда ему же владельцу, да, будь то город, если это знак, да, или управляющая компания, если это там, тот же помойный бак, да, придется доказывать, что падение или движение этого предмета стало следствием природного явления. При этом, в общем-то, несмотря на то, что это был сильный ветер, да, все-таки он к стихийным бедствиям не относится, и никакого там сильного урагана не было. Это был просто сильный ветер, который вряд ли может быть форс-мажором, то есть вряд ли это освободит.
Но одним словом попробовать можно.
Да, особенно если упало дерево, потому что
если это что-то с крыши прилетело, там кусок железа или еще что-то.
Тоже есть шансы, потому что если что-то упало с дома, будь то кусок фасада, да, там балконы иногда падают, с крыши, с кровли что-то падает, да. Управляющая компания, значит,
жизнерадостно, балконы падают.
Ну вот было в Сочи недавно, по-моему, там даже с гибелью людей произошло, да. То есть также это могло упасть на автомобиль, да, соответственно, здесь отвечает управляющая компания, потому что она обязана обеспечить содержание дома в надлежащем качестве, исключающим его разрушение, падение его конструкции, частей и так далее. Кстати, определить, какая управляющая компания отвечает за состояние конкретного здания, можно на сайте правительства Москвы, там есть сервис, где по номеру дома, по его адресу можно определить, какая конкретно управляющая компания отвечает за содержание этого жилищного фонда.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
Большое спасибо за эфир. Вот подскажите, у меня произошла такая ситуация. Я ехал по главной дороге, поворот во двор, я повернул, соответственно, во двор, запрещающих знаков никаких нет. Попал на Т-образный перекресток, то есть там поворот налево и направо. Вот, я, соответственно, и стоит, налево стоит кирпич. Вот, я повернул чуть налево и припарковался с правой стороны перед кирпичом, не доезжая. Вот, через какое-то время мне приходит штраф, то есть остановка в неположенном месте. Я специально поехал на следующий день проверить, думаю, действительно, был ли там этот знак или нет. Вот, знака я там не увидел. Я проехал, значит, чуть дальше, и получается, я заехал с другой стороны, там одностороннее движение. То есть знак стоит, кирпич, потому что там одностороннее движение. Там действительно стоят знаки, что остановка, стоянка запрещена. Вот, но я-то его не видел, да, при повороте налево. Вот, то есть могу ли я обжаловать этот штраф?
Обжаловать можете, но, на мой взгляд, это очень сложно по той причине, что вам придется подробно судье объяснить, каким образом ваша машина оказалась в зоне действия запрещающего знака и почему вы не знали и не видели, что он там был. Вот если вы как-то сможете предъявить запись видеорегистратора, либо как-то нарисовать путь движения автомобиля, и будет понятно, что при этом движении вы ничего не нарушили, заехали во двор в соответствии с ПДД, выехали, не видели знака и встали там, где, опять же, ограничение хотя и было, но вы его не видели, то можно говорить, что в ваших действиях нет умысла на нарушение знака, вы его не знали и не видели. То есть формально здесь отсутствует состав правонарушения. Вот только как отнесется суд к оценке этих доводов, я очень сомневаюсь, но тем не менее пробовать надо. Потому что эта ситуация бывает очень часто, когда можно проехать через двор, выехать на улицу на одностороннюю и поехать навстречу движению, либо встать там, где знака не видно, а он как бы есть в начале этой улицы. Эта история довольно типичная.
Понял, спасибо вам большое.
Спасибо вам, да, всего доброго. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Да, здравствуйте, меня Сергей зовут.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос по страховке, скажем так. У меня 3 года назад было ДТП, соответственно, коэффициент увеличился, и теперь страховки просто... Ну, страховые не пропускают меня даже с этим коэффициентом, и там несколько...
А что значит не пропускают, не продают полис?
Да, они говорят, вот у нас программа не пропускает, у вас коэффициент высокий. И я не знаю, что делать с этим коэффициентом, как он снимается, не снимается. Они даже разъяснить не могут. Говорят, раньше через год снимался, а сейчас не могут разъяснить.
Может, я бы советовал, страховую? Я бы советовал, если уж у вас программа не дает купить полис в электронной форме, да, то тогда обратиться в любой офис любого страховщика с заявлением о заключении договора ОСАГО. Договор ОСАГО является публичным договором. Если вы представили все документы, страховщик обязан с вами его заключить. Если вам что-либо отказывают, начинают говорить, что вот программа не работает, бланков нету, либо что-то еще, требуем письменный отказ, вызываем начальника отдела или начальника этого офиса и выясняем причину, по которой они отказываются заключать с вами публичный договор. Потом пишем жалобу в ЦБ, ЦБ является надзирающим органом, и за необоснованный отказ заключения договора на страховщика может быть наложен штраф. Действительно, страховщики много чего придумывают, они много кому не продают полисы, и мотоциклистам, и таксистам, и иногородним, потому что они считают, что это очень рискованная категория пользователей, вероятно, причинение ущерба, и чего только не придумают. То у нас программа зависла, то у нас бланков нету, они есть в другом офисе, однако, если вы что-то покупаете, тут же бланки находятся, то и с этим нужно бороться и постоянно ставить в известность ЦБ.
Ну, там, да, извините, что перебил, там просто реально даже два знакомых человека работают в офисах. Ну, это, грубо говоря, в разных компаниях. Я и к ним обращался, они даже не могут этого сделать. Вот, и спасибо, что рассказали, так все понятно. А подскажите, пожалуйста, еще по поводу этого коэффициента, как он убирается, через какое время?
Коэффициент, он рассчитывается автоматически, исходя из положения Банка России, в котором четко говорится, какие коэффициенты применяются на следующий год с учетом количества страховых случаев за год предыдущий. То есть, в общем-то, это четко прописано в положении банка, и просто на основании этого положения создана программа. Но подозреваю, что программисты немножко схитрили и сделали программу так, чтобы, скажем так, рискованные водители, которые уже вызывали своими действиями страховые выплаты, так сделано, что страховые компании их просто не хотят страховать, дабы не попадать на расходы в случае ДТП. Опять же, повторюсь, это незаконно, отказать на этом основании вам не могут, если у вас есть все документы, поэтому нужно требовать отказ и сообщать об этом в ЦБ.
Спасибо, действуйте, да, всего спасибо. Доброго. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Алло, добрый день.
Добрый, говорите.
У меня вопрос такой. Смотрите, вот у меня умер отец, и машина была оформлена на нем. Я так по незнанию, ну, в страховке я вписан был, я продолжал кататься на автомобиле, потом не знал законодательства и узнал, что на автомобиле кататься нельзя, даже если есть страховки. А наследство можно получить только через 6 месяцев. И вопрос следующий. Придут ли штрафы там с камер и так далее, если я катался вот на автомобиле тот период, пока я не знал, что на нем нельзя кататься?
Штрафы могут прийти, но, в общем-то, их можно не платить, потому что по данным автофиксации назначается номинальный собственник виновным, и ему штрафы выписываются. Но если он скончался, то, несмотря на то, что штрафы выписаны ему, взыскать их будет невозможно. Соответственно, здесь нужно просто будет через 6 месяцев получить у нотариуса свидетельство о праве на наследство и пойти переоформить автомобиль. Хотя там могут быть уже нюансы. Например, ГИБДД не знает, что он скончался, назначили штрафы. Штрафы, естественно, не оплачены. Пристав возбудил производство, а наложил ограничения на автомобиль, и тогда придется бегать и доказывать, что собственник к моменту назначения штрафа уже скончался, поэтому штраф необходимо отменять, и все ограничения...
А то, что долги вот пишут нам наследуются,
вот это... Долги по штрафам не переходят...
Приходить штрафы как раз-таки.
Перестали?
Начал разбираться, да, с камер видеофиксации перестали приходить штрафы, я начал разбираться, почему... Понял, что на автомобиле нельзя кататься, пока не получишь наследство.
Не совсем так. Видимо, сейчас ГИБДД налаживает обмен информацией с миграционной службой, вернее, с управлением по вопросу миграции, бывшей ФМС, поскольку умершего в связи со смертью с места жительства выписывают. ГИБДД получает информацию. Соответственно, если она получила информацию о смерти номинального собственника, то регистрационный учет автомобиля прекращается, он исчезает из базы штрафной, и штраф ему не назначается. Но он при этом тут же попадает госномер в базу машин аннулированных номерных знаков, и поэтому есть вероятность, что если дальше кататься, то патруль, который заметит, или компьютер, которого это заметит, да, система сообщит инспектору, что вот едет машина на аннулированном учете, и тогда будут проблемы. Может быть, поэтому штрафы перестали приходить, потому что в связи со смертью был прекращен регистрационный учет за умершим, соответственно, штрафы не назначались.
А проблемы в виде конфискации машин на специализированную стоянку? Правильно?
Проблема может быть, потому что если такую машину остановят, то первое, что сделают, заберут регистрационные номера и регистрационные документы. На мой взгляд, помещение на спецстоянку здесь незаконно, потому что если учет прекращен, то автомобиль не зарегистрирован. И поэтому здесь нет основания для помещения, потому что основание для помещения – это отсутствие регистрационных документов при себе. Но здесь их вообще нет в принципе, потому что учет прекращен. Поэтому формально помещение на спецстоянку невозможно, незаконно, но иногда инспектора этим пугают. То есть вам должны просто снять номерные знаки, отобрать свидетельство о регистрации и дальше желательно ехать на эвакуаторе, дабы лишних проблем не было.
Действуйте. Спасибо. Да, спасибо. Так, а расскажите, кому выплачивается страховка ОСАГО? Только пострадавшему или виновнику тоже? Серж 13
пишет. Нет, виновнику она не выплачивается. Она выплачивается только собственнику поврежденного имущества. Вот если при ДТП, если ДТП произошло при таких обстоятельствах, что не ясно, кто виноват, допустим, оба ехали на зеленый, да, и ГИБДД не смогло выяснить. Там, допустим, один
водитель. Ну, понятно, да.
Да, тогда выплачивается каждому по 50% от ущерба.
7373948, это прямой эфир. Здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
Такой вопрос. Выезд с прилегающей территории осуществляется на дорогу с односторонним движением. При этом выезд на эту дорогу происходит там буквально на протяжении там 30 метров. Соответственно, на этом промежутке, то есть с того момента, как водитель выезжает на одностороннюю дорогу, он не проезжает ни одного знака запрещающего движения. То есть дорога односторонняя, но от знаков об этом, то есть кирпичей или соответствующего знака, при выезде на эту дорогу на этом участке нет. Соответственно, получается, водитель выезжает, 20 метров проезжает против движения, не проезжая ни одного запрещающего знака, и попадает на главную дорогу, вот в связи с, по которой уже разрешено движение в обоих направлениях. Вот в этой связи можно ли привлечь водителя к административной ответственности с учетом того, что знаков, информирующих его о том, что он выезжает на одностороннюю дорогу, нет?
А заезд на эту прилегающую территорию возможно откуда-то с другой стороны или опять же по этой же односторонней дороге?
Все верно. Заезд на прилегающую территорию осуществляется с другой стороны, то есть по всем правилам.
Если заезд по всем правилам и при выезде на одностороннюю дорогу нет никаких знаков, то формально в действиях водителя нет никакого нарушения, потому что знаков о том, что дорога односторонняя, что ехать нужно только направо или только налево, а он поехал наоборот, здесь нет, и поэтому в его действиях нет никакого нарушения. Другое дело, что если инспектор ГАИ составит протокол, то потом придется очень долго доказывать, что водитель въехал на прилегающую территорию по другой траектории, не знал и не мог знать о том, что при выезде на основную дорогу здесь только одностороннее движение, ну и так далее. Поэтому здесь, если составят протокол, к сожалению, отбиться будет очень непросто.
То есть водитель должен доказать не только отсутствие дорожных знаков, но и должен будет доказать, что он не знал, что это одностороннее.
Да, то, что он выехал на эту дорогу односторонне таким образом, что никак не мог узнать, что она односторонняя. То есть он двигаясь соблюдением всех норм и правил через дворы, например, через внутренние проезды, угу. Он ни одного знака не видел на своем пути о том, что вот выезд на эту дорогу производится только в одном направлении.
Ну, получается, таким образом имеет место какое-то, наверное, нарушение каких-то регламентов расположения знаков, потому что очевидно, что знак там должен быть.
Может быть, он даже по схеме-то есть, просто реально его либо забыли поставить, либо снесли, либо украли.
Ветром унесло.
Да, поэтому на самом деле здесь, может быть, стоит написать ЦУДД письмо с тем, чтобы они просто продублировали этот запрет на движение в данном направлении одним знаком. Не так уж дорого это стоит, но, тем не менее, это как минимум повысит безопасность.
Спасибо большое, удачи вам.
Спасибо.
Да, идем дальше. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вас...
Вопрос такой. У меня произошел страховой случай, попал в ДТП. Страховая компания насчитала ущерб на 160 тысяч, а сервис, в который они меня отправили для оценки на скрытые повреждения, насчитал ремонт на 220 тысяч. Что мне делать в такой ситуации?
Это у вас сервис, куда направила страховая?
Да.
Все вопросы по поводу ремонта и доплаты должен сервис со страховой между собой решать, поскольку эта сумма ущерба, она вполне вписывается в лимит по ОСАГО, то есть никаких доп. Соглашений вы подписывать не обязаны, то есть сервис должен сообщить страховую компанию, что при вскрытии автомобиля, при дефектовке выяснилось, что реальное повреждение больше и необходимо доплатить. Конечно, вы можете сами доплатить, что, скорее всего, вам и предложат сделать, но вы этого делать не обязаны.
Да,
поэтому все эти вопросы решаются по общему согласованию между вами, сервисом и страховой компании. Но, опять же, повторюсь, вы ничего не обязаны подписывать, никаких доп. Соглашений. Это проблема исключительно страховщика и сервиса. Сервис должен машину или принять...
Я понял, уточнение. Вот, допустим, у меня поврежден бампер и дверь багажника. В сервисе сказали, что необходима замена, и страховая компания мне говорит, что в таком случае будет достаточно установить там, ну, БУ какие-то запчасти, да, допустим.
Установка БУ запчастей только по вашему согласию, потому что в ходе ремонта должно быть установлено только новые запчасти. Это прямая норма закона и разъяснение Верховного суда, о котором я говорил только что в начале передачи.
Спасибо большое, друзья, у нас сейчас родственники, хотел сказать, новости. Сергей Радько сегодня народный адвокат, после продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13 часов 36 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодняшний народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Говорим мы о, значит, дорожных делах, автоделах. Все наши средства связи работают. Заходите в YouTube-канал «Говорит Москва» Макса Марина, в Telegram-канал «Радио Говорит МСК», а также ВКонтакте «Говорит Москва 94.8». А там найдете номера телефонов для СМС, для Telegram и прямого эфира. А, пришел штраф с видеокамеры за нарушение ПДД с разницей в несколько секунд.
С двух камер, наверное, да, с разницей.
Дальше какая-то игра букв, и тоже он написал, и тоже нарушение, как быть в данном случае.
Не совсем понятен вопрос, вот в чем он заключается.
Если Барает, есть... напишите правильно.
Я так понимаю, что там было два штрафа за небольшой период времени, но надо бы, конечно, вопрос уточнить.
Одно и то же нарушение, как быть в данном случае? Два... Разница в несколько секунд, два штрафа с видеокамеры.
Если два штрафа за одно нарушение, и в обоих постановлениях указано одно и то же нарушение, одно и то же время, одно и то же место, да, одна и та же статья, там пункт ПДД и все прочее, то действительно здесь два нарушения за одно наказание. Поэтому первый из них можно считать законным, а вот второй нужно обжаловать как раз со ссылкой на то, что два наказания за одно нарушение закон не допускает. Но опять же есть нюанс, поскольку иногда бывает камеры стоят с небольшим интервалом 500 метров, 700 метров, и при движении, например, насколько скорости 90 или 100 км в час, да, где ограничение 60, можно за одну минуту попасть под две камеры, а то и под три. Соответственно, понятно. Есть ощущение такое, что как же так за одну минуту три нарушения, да, на самом деле интервал, который был преодолен, там порядка 700-800 метров, поэтому здесь, вот в этом случае, вряд ли можно штраф отменить, потому что будут указаны разные места нарушения. Но если места нарушения совпадают, то это означает, что это одно нарушение, которое было зафиксировано с двух разных камер.
7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу вопрос задать по поводу...
Пожалуйста.
Я купил знакомую машину. Я не гражданин Российской Федерации.
Так.
А он был гражданин Российской Федерации. А оказывается, он задолжался, ну, долг у него как-то из банка. А он какое-то время умер. А что я... эта машина делает. А моя машина на арест оказывается.
А погодите, у него были долги перед банками, да?
Да.
Он продал машину вам.
Да, да.
А потом скончался.
Да, да.
А когда были наложены ограничения на автомобиль?
Во время его жизни? А, ну да.
Да, да, да. На его жизни мы этого не знали. Вот, вот в чем правда.
Да, а купля-продажи есть документ?
Даже, да, я уже через 2 года он умер.
Ситуация непростая, потому что получается, что с одной стороны, если он продавал вам машину, на которую было наложено ограничение, он не имел права этого делать. То есть эта сделка незаконная, и, соответственно, ее можно оспаривать и требовать деньги. Но поскольку он скончался, подозреваю, что деньги можно требовать только у его наследников, поскольку к ним могла перейти обязанность, связанная вот с этим нарушением. Да и то вопрос спорный, перешли ли к наследникам обязанности по сделкам, которые здесь были им совершены.
Но машина же, получается, хорошо, даже если эта сделка незаконная, машина, получается, переходит наследникам.
И да, кстати, если сделка незаконная, да, то получается, что машина возвращается в так называемую наследственную массу, и наследники становятся ее собственниками. А поскольку на машину еще наложено ограничение, то пристав, конечно, будет пытаться ее изъять, как-то выставить на торги и тогда погасить долг.
Вы с родственниками общаетесь, этого человека?
Да, она говорит, я ничего не буду платить, я не должны никому. Она вообще себе другой, ну, ее жена как-то, его жена...
Но она, как она платить ничего не будет, когда там ситуация такая, что он, долги переходят по наследству, другие родственники...
Да, долги, если они были просужены, есть решение суда, независимо, арестована машина или нет, долги перейдут к наследникам, но, правда, в размере стоимости той доли, которую они унаследовали. Если они ничего не унаследовали, то к ним долг и не перейдет. Если они унаследовали, условно говоря, там, старый телевизор за 1000 рублей, да, значит, тогда они унаследовали долг в размере 1000 рублей. Мы этого пока не знаем, то есть банк будет еще, видимо, дополнительно разбираться, сложно, подавать иск и так далее.
В то время мы взяли генеральную доверенность, а это не поможет никак?
Доверенность не поможет, потому что доверенность со смертью доверителя утрачивает силу.
Да, человека нету, доверенность не действует. Слушайте, вы знаете, вам надо попробовать связаться с бесплатным... Вот сейчас в эфире ваш вопрос мы просто не решим. А, во-первых, идут помехи, во-вторых, вам нужно связаться с бесплатным юристом, такие есть. А, Сергей, где у нас можно найти?
Надо найти в интернете, потому что есть предложения, есть какие-то государственные конторы, которые оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам при необходимости.
Да, займитесь этим вопросом и обратитесь к ним. Сегодня в эфире мы вот так помочь не сможем. И как решится вопрос, позвоните нам, расскажите. Сергей каждую неделю у нас в эфире.
Лучше к нескольким специалистам, потому что да. У каждого может быть свое понимание, и нужно из нескольких бесед составить общую картину, как эту проблему решать.
И не ходите один, возьмите кого-то еще с собою.
Понятно. Понятно. Спасибо вам.
Пожалуйста, держитесь. Просто такие ситуации, у него еще языковые проблемы,
барьер немножко. Я понял проблему, но от того, что я понял, она стала только сложнее, потому что действительно есть долг, есть наследство, проданная машина, наложенные ограничения, и кому это все предъявлять очень сложно. Поэтому здесь...
А может быть нашему слушателю подать именно заявление, что сделка была неправомерна?
Вопрос, кому подавать заявление? К наследникам?
Да, нет.
К умершему нельзя, он скончался.
Это я понимаю, в суд. Да.
Нет, чтобы подать в суд заявление, необходимо указать ответчика. Есть истец, наш слушатель, да, есть ответчик. Кто ответчик? Тот, кто продал машину, он скончался, к нему иск предъявить нельзя.
Да.
Суд такой иск не примет. Предъявлять иск к наследникам, тогда нужно быть уверенным, что они что-то унаследовали. Здесь, может быть, стоит начать с того, чтобы разобраться, когда пристав наложил ограничение. Возможно, наложил ограничение после продажи машины. Бывает такое, то есть сделка совершена, машина продана, новый собственник счастливо катается, а потом через месяц, два, три к приставу прилетает исполнительный лист, который банк иногда предъявляет не сразу. То есть есть решение суда, а лист прилетает к приставу через месяц, через полгода, да? И пристав направляет в ГИБДД постановление об ограничении действий. Нюанс в том, что пристав, как правило, в этом постановлении не указывает собственника, он указывает только лишь данные автомобиля, номер, марка, модель, ВИН-код и так далее. И ГИБДД добросовестно ставит под запрет эту машину, не зная, что у нее уже другой собственник. Вот если так произошло, да, то есть ограничения были внесены уже после продажи, тогда надо обжаловать
действие. А как это решить тогда?
Это нужно пойти к приставу и посмотреть, когда наложены были ограничения, там должно быть в деле, должна быть в деле копия постановления.
Приставу пойти-то они трубки не берут.
Да. Звонят, слушатели, говорят, мы не можем. У них 2-3 телефона на всю Россию, но это надо записываться или через госуслуги, или идти на личный прием. Сейчас у них, слава богу, карантин вроде бы почти отменен, но можно прийти к ним на прием и выяснить это. Самое главное, когда была сделка и когда было ограничение. Если сделка была раньше, чем ограничение, тогда пристав не может ограничивать, потому что это уже формально не имущество должника.
Хорошо, а если мы сейчас, наверное, нехороший совет дадим, да? А, например, была машина продана там... Нет, ограничение было наложено там 1 числа, да?
Да.
Нет, давайте 5 числа.
Хорошо.
Месяца. Машину продали 10-го, а они взяли и между собой написали, хозяин и покупатель, что машина была продана 1-го, а ограничение 5-го, за 5 дней до
дело
ограничения.
Дело в том, что если
как
машина
доказать?
Была перерегистрирована в ГАИ, то в ГАИ остается копия договора.
Нет, не успели перерегистрировать, потому что пока тянули, потому что 10 дней-то есть же на перерегистрацию.
Ну, тогда да, тогда это пройдет, потому что договор, который датирован совершением сделки на например, до ограничения, да, он уже, как его никто не знает, его нет.
Угу.
Если переписан договор, скажем так, юридически составлен только один документ, из которого следует, что машина была сначала продана, а только потом наложено ограничение.
Она обязательно юристом должна составлена быть, эта
нет,
бумага?
Договор можно составить в простой письменной форме.
От руки?
Хоть от руки написать, хоть на компьютере, да, договор купли-продажи.
Всё понятно.
То есть, допустим, 5 числа наложено ограничение приставом, да, там возбуждено производство, да, а договор составлен хоть за месяц до этого.
4-го.
Да, но он мог быть составлен хоть за полгода. Почему? Потому что тот факт, что покупатель не обращался в ГАИ, это исключительно административное правонарушение. Но договор от этого сам силу не теряет. Это сделка, на основании которой перешло право собственности.
Но это все решает только пристав, идти к нему с этим договором.
Да, с этим договором к приставу. Конечно, скажет, я понимаю, вы хитрите, вы мне принесли договор, который недействительный, хотя это не его право определять действительность договора. Поэтому в данном случае придется идти к приставу, просить его снять эти ограничения, если он отказывает обращаться к старшему судебному приставу, а затем обращаться в суд, ссылаясь на то, что пристав, ограничивая действия с автомобилем, нарушает право лица, который должником не является, а является добросовестным приобретателем и полноценным собственником.
Все ясно. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Я тоже в эту же тему, я как-то звонила вам, Сергей Александрович. Вот мы раскрутили вот это дело по поводу наложения ареста. Вот мы купили так
же машину. Припоминаю, да.
Помните, да?
Да.
Вот, ну, мы раскрутили это дело, там мы вышли на родственников, то есть, ну, они отказываются платить, но у него есть еще вторая машина, легковая ВАЗ. То есть сейчас вот до сих пор эти долги висят. Но он ушел вот в зону, как бы, ну, сейчас обучение, дальше там в СВО. И мы вот хотим написать на главного у них там в ОСП пристава.
Старший судебный пристав, да, есть в отделе.
Вот, да, в этом, по поводу того, что есть как бы с чего у него, ну, взять вот эту сумму. Вот, и, значит, есть как бы данные, ну, там у них наверняка есть, да, вот этот счет, где выходит денежное довольствие.
Приставы, они, да, сейчас все в онлайне видят, все счета, все автомобили, ну, по крайней мере, там счета.
Ну, помимо того, что у него были карты свои, там, личные, тра-та-та, все эти. А сейчас вот как бы есть денежное довольствие, раз, и есть то, что это есть вторая машина, с которой они могут, как бы, ну, ту уже продать, как бы. И это вот просто вопрос такой, стоит, как бы, вот это все нам сейчас...
Попробовать надо, но...
Есть смысл?
А там большая сумма?
Ну, у него, нет, 30 тысяч.
30
тысяч. Ну, мы принципиально не будем платить, потому что на наши деньги... Ну, грубо,
а, у вас там грузовик, да?
Он купил, да, он купил себе Volvo. Ездил, жил прекрасно.
Ну, до смотрите, до если этих... там 30 тысяч всего лишь долг, да, насколько я помню, у участников СВО там оклады очень большие, 200 тысяч и выше, то, в принципе, приставу не составляет никакого труда эти деньги списать с его карты.
Им не разрешено сейчас это делать, пока идут события, приставы не могут влезать в эти довольства.
Я спрашивала, я поняла, Макс спрашивает.
Да.
Нет, Сергей Александрович, там написано плашка у них на ФСПП, что да, если мобилизованный, обратиться с заявлением, напишет вот то, что о приостановке. Но если этого нет, то у них же есть доступы к этим вот военным этим счетам, ну, грубо говоря.
Но это на обычные
там не
счета.
Военные счета, там открывается самый обычный счет в банке, ну, на который пристав вправе обратить взыскание, ну, именно да, поскольку здесь речь идет об обычном каком-то коммерческом долге. Тут не какие-то деньги там, которые выплачивают на детей и так далее, да, то есть
да,
я
обычные
думаю...
обычные свои дела, да.
Просто дело в том, что я сейчас могу ошибаться в формулировке, но было принято, что за время, пока мобилизованный находится на операции, спецоперации, все долги его не трогаются. Они
нет,
с него
нет,
не
нет, списываются. Я слышал о том,
пока,
что
пока он не вернется.
Это обсуждалось при остановлении всех исполнительных производств в отношении мобилизованных, но, по-моему, это решение не было
принято. По кредитам, микрозаймам и так далее.
Да.
По алиментам, да. А вот это вот все даже по алиментам, говорит, будут брать. Ну вот я поэтому вам и говорю об этом.
Давайте мы сделаем вот так. Я уточню к следующей передаче, на какие конкретно выплаты мобилизованных пристав не может рассчитывать, потому что здесь закон меняется буквально ежедневно, нужна самая свежая информация. Хотя я думаю, что если здесь чисто коммерческий...
есть, да?
Я думаю, если... да. Потому что несколько месяцев нахождения в СВО, мы понимаем, какие деньги будут на счете этого господина, и, соответственно, взыскать проблем не составляет никаких.
Тем более сейчас пока обучение, он пока сейчас в Подмосковье, то есть сейчас еще он нигде.
Ну, там выплаты все равно приличные, поэтому уж 30 тысяч
да,
там всегда можно списать.
Да, и остальные. То есть
да.
Москвич, тут другой. Как
да,
бы,
да, не, там не сумма делаем. Приличная, вполне хватит ее на много таких взысканий.
Ну, я тогда могу вам написать, да, если что.
Да, да, конечно, это будет очень интересно.
Спасибо большое, да, спасибо вам. Много сообщений. Вот расскажите, пожалуйста, в каких случаях меня смогут оштрафовать за пешеходный переход? Были такие моменты, что пешеход выходил на зебру с левой стороны, и по факту я ему никак не мешал. Но полицейский на голубом глазу тупо выписывал штраф. Какие есть тонкости?
Тонкость в том, что здесь есть очень сложное понимание определение уступить дорогу. Что такое уступить дорогу? Много раз говорил, еще раз повторю, уступить дорогу это обязанность участника дорожного движения, в данном случае не продолжать движение, если это вынудит другого участника движения изменить скорость либо направление движения. Пешеход, ступивший на зебру или находящийся на ней, он имеет преимущество, то есть мы обязаны двигаться так, чтобы не заставить его ускориться или остановиться. И здесь как раз возникает очень большая проблема, потому что, допустим, те камеры, о которых мы говорили, которые которые фиксировали это нарушение, да, они имеют такой, скажем так, неполноценный алгоритм, она не может определить, заставили ли мы пешехода ускориться или, допустим, приостановиться, потому что он подумал, что вот наши пути пересекаются, да, и в этой связи получается, что если пешеход находится в двух-трех рядах от машины, камера фиксирует, что машина находится на зебре, пешеход находится на зебре, хотя и в двух-трех рядах, да, и в этом случае приходит штраф. Здесь очень крайне тонкая оценочная категория, водитель, проехав через пешеходный переход, заставил ли пешехода изменить скорость или направление движения. Если он не заставил, то это означает, что он полностью выполнил обязанность уступить дорогу, и никакого наказания здесь нет. Именно поэтому большая проблема с фиксацией этих нарушений, потому что камера не может понять, то ли пешеход побежал, то ли не побежал, то ли заставил водитель его своими действиями бежать или не заставил. Поэтому инспектор, конечно, пишет стандартную фразу, что вы не уступили дорогу, и все. Поэтому нужно в протоколе писать, что своими действиями вы не заставили пешехода изменить скорость либо направление движения, следовательно, вы полностью выполнили обязанность уступить дорогу.
А вот Павел
видеорегистратор
Галкин
всегда поможет, потому что там будет видно, как вы проехали и какие были действия пешехода.
Павел Галкин пишет, у меня получалось обжаловать штраф за пешехода, штраф из камеры и инспектора. Это реально сделать?
Это реально сделать, если суд будет руководствоваться принципом презумпции невиновности. То есть, если инспектор просто напишет, что вы не уступили дорогу, это, на мой взгляд, формулировка неполноценная, потому что там не указано, что пешеход вследствие действий водителя был вынужден ускориться либо остановиться.
Все ясно.
Многие суды подходят формально. Есть протокол инспектора, который не заинтересован в исходе дела, он лицо самостоятельное, поэтому нет оснований ему не доверять.
Добрый день, как вас зовут?
Алло?
Да, говорите.
Да, добрый день.
Здрасте.
Меня зовут Михаил, я сам инвалид первой группы по зрению. Вот я хотел спросить у Сергея, вот как быть, вот по Каргопольского, дом 14, машины ездят по тротуарам, причем на скоростях еще сигналят. Вот есть ли видеокамеры, штрафуют ли за это водителей и куда обращаться? Спасибо.
А подождите секунду, а почему, да, по ездят по тротуарам, там нету проезжей части или что там на дороге?
Там есть проезжая часть, есть дорога, прям вот буквально в 5 метрах между тротуаром, примерно, может 5, может 10, я сам слепой, но вот постоянно по Каргопольского, дом 14, ездят, сигналят. И
нам не хватает информации, приходится... послушайте, пожалуйста, нам не хватает информации, так нельзя говорить, нужно понимать, может там ремонт идет, может там перерыто, может быть там вообще по этой односторонней части дороги, разные же ситуации бывают,
ну,
Сергей.
Ну, скажем так, причины...
Двухсторонние там, обычные двухсторонние.
Но они дебилы, что ли, почему они там ездят?
Десятками лет.
А почему они что, не в себе эти водители? Почему они по тротуару ездят, а не по дороге? По проезжей части.
Вот я потому к вам и позвонил спросить.
Ну, смотрите, в любом случае движение по тротуару является правонарушением. Там штраф 2000 рублей. Вопрос, как его фиксировать? Понятно, что там патруля нет или почти нет, и он там не стоит. Значит, соответственно, это можно зафиксировать только лишь стационарной камерой. Камеры, насколько я помню, они не фиксируют нарушения на пешеходном, на тротуаре, да, они смотрят только на дорогу. Соответственно, нужно написать в местной ГИБДД, это УВД Северо-Восточного округа, который находится на Вешневском водах. Можно также обратиться в окружную комиссию по безопасности дорожного движения с тем, чтобы они приняли решение об установке камер, которые, например, будут фиксировать нарушения в виде движения по тротуару. А лучше обратиться к начальнику местного ГАИ, чтобы он хотя бы периодически выставлял там патруль, который будет стоять, и через какое-то время все местные лихачи узнают, что здесь периодически дежурит наряд ДПС, и поэтому есть шанс попасться прямо к нему в руки.
Ну вот я смотрю сейчас на карте, рядом с... они ездят около Каргопольского 4, с какой стороны? Вот
14, тут вот... 14.
А, 14 или 4?
14.
Он уже... 14.
14.
А там что, поликлиника или что, почему они там вдруг по тротуару стали ездить?
А вот, Сергей, смотрите, там, в общем, смотрите, там магазины, в основном это продовольственный магазин, потом... вот эти хозяйственные магазины, то есть там лечебных учреждений, насколько мне известно, нет.
Ну, здесь обычная дорога, она двухсторонняя, вот Каргопольского 14, все тут верно,
но в любом случае, если есть такая проблема,
она разделена еще островком зеленым.
Я бы советовал обратиться в местный отдел ГИБДД с тем, чтобы они хотя бы периодически давали указания своим патрулям там какое-то время находиться. Потому что если...
А, Сергей, речь идет о том, что это десятки лет это все идет.
Если мы не будем обращаться, то никто этого не изменит, и это будет продолжаться еще и сотни лет, потому что на сегодняшний день это нарушение может быть зафиксировано только инспектором. Камер там нет, или они на тротуар не смотрят, значит, нужно ставить живого инспектора, который будет стоять на этой дороге и каждого двигающегося наказывать. Через какое-то время все местные лихачи узнают, что здесь бывает патруль, и, наверное, перестанут или почти перестанут там ездить.
Но самое интересное, что еще сигналит и просит, чтобы отошел в сторону и уступил им дорогу.
Ну, не отходите.
Тротуар.
Мы поняли, но вам дали совет,
только
что делать.
Только в ГИБДД, потому что поставить камеру юрист. Там довольно сложно, тем более так, чтобы она обозревала именно тротуар.
Действуйте, спасибо вам за звонок, всего доброго. 7373-94, ну, что-то какая-то путаница, мне кажется, здесь. Или там по какой-то
причине...
Вы знаете,
есть там такие места, где как бы с дороги сворачиваешь, да, вроде бы нет никаких там бордюров, ограничений, и подъезжаешь к магазину, а формально это место можно назвать тротуаром. Соответственно, здесь бывает такое, что ко многим магазинам, которые находятся, например, на первых этажах домов, да, там магазины какие-то, там парикмахерские, аптеки, да, люди подъезжают поближе.
Вот наши слушатели находят выход в любой ситуации. Вот мелкий пишет, раскидайте гвозди.
Вот это, ну, а это, как вот, быть тогда тем, кто катается на самокатах, велосипедах, да, детских колясках?
Александр Голуби советует стоп-хам на Каргопольского. А Катя пишет, у нас была такая ситуация, широкий тротуар с прилегающими магазинами. Проблема была решена, так, машины парковались, вызывали ГАИ, всех эвакуировали, было телевидение.
Ну или, возможно, обратиться в местную управу с тем, чтобы она при въезде на данный тротуар поставила какие-нибудь, как мне говорят, малые архитектурные формы, там какие-то бетонные блоки, надолбы, там полушария, столбики и так далее. То есть то, что будет физически препятствовать двигаться машинам, но не будет мешать пешеходам.
А вот Ирина Тау пишет, она тоже в этом доме живет, что ли, 14? У нас дом на углу, так двором объезжают светофор. Но это тоже нельзя же.
Ну, сквозное движение через дворы запрещено, но, с другой стороны, за это наказания нет, поэтому, на самом деле, здесь вряд ли можно в чем-то упрекнуть водителей.
7-3-7-3-94 успеем еще быстро,
давайте
коротко.
Попробуем.
Добрый день, у нас прям 30 секунд, задавайте вопрос.
Да, здравствуйте, пожалуйста, два вопроса коротких. Действует ли подземная парковка в больших, я тут был в гаражах, заезжал, как говорится, правило ПДД. И второе, будет ли отстранение, если такого, допустим, у девушки, хочет поехать на дачу, получила права, у отца механика, у нее автомат. Или просто штраф ей выпишут, она поедет дальше.
Спасибо. Что касается правил, то они, конечно, там действуют, там даже знаки кое-где есть, и разметка, поэтому нужно руководствоваться правилами. Что касается отстранения, то если, например, у девушки разрешение на право управления предоставлено для автомобилей с автоматической коробкой, она сядет на механика, то формально у нее нет права управления этим автомобилем, поэтому ее могут оштрафовать, а того, кто передал ей управление, тоже оштрафовать за передачу управления лицу, не имеющему такого права.
А если она вот купила автомобиль, как бы никто ей не передавал, просто ее собственность, а права еще, как говорится, не передала механику.
Ну, в любом случае, она не имеет права кататься на этом автомобиле, потому что у нее нет права управления автомобилем данного типа. Поэтому она может кого угодно допустить туда, имеющего...
Нет, я имею в виду, будет штраф, и она едет, или будет...
Не штраф, а будет задержание, помещение на спецстоянку, как будто у нее вообще нет удостоверения, да. Или если кто-то, кто имеет право управления данной категорией, сядет за руль, тогда задержания не будет.
Но
если она поедет одна, то, к сожалению, могут задержать.
Так, ну и последний вопрос. Почему всех нельзя обязать устанавливать камеру на автомобиль? Много вопросов бы можно было, решить.
Ну, тогда нужно эти камеры ставить за чей-то счет. Как уже говорили, давайте ставить алкозамки. И камеры, это не так уж и просто, потому что тогда нужно эти камеры контролировать, сертифицировать, исключать несанкционированный доступ к этой информации. Это тоже очень технически непросто.
Сергей Радько сегодня был народным адвокатом. Спасибо большое, Сергей. До следующей недели.
До свидания.
Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио. Говорит Москва. Пока.